Но всего этого, понял он, выразить им нельзя. Топора погулявшего они не чувствовали. Убитым офицерам только хлопали. И потянул он им, потянул. Так вот, братья-товарищи, мы, конечно, волынцы первые, наша учебная команда. Мы, конечно, первые, а потому уже все за нами. И осмелел тут среди них. И если нужно будет, мы опять же постоим. И за него докончили, крикнули «против самодержавия». Вот и сплел Вахов, не намного хуже других, хотя и голоса не узнавая своего. И все, кто тут был, и все образованные, плескали ему в ладошки и радовались. Как будто топор тот, несказанный, они ему с греха снимали. И поопустила маленько Вахова. Уже и в казарму он склонялся, хоть и пойти бы. Может, как-то именуется, будто мы не мы, и я не я. Может, как-то и улягется, и в груди тоже. Такую-то тьму не загонят в тюрьму. Глава 147. Расхаживать по Екатерининскому залу Меляков вышел в надежде, что он дополнительным наблюдением и чьими-то сообщениями пополнит свои исходные данные, которых у него не хватало для верного синтетического суждения. В такие часы всеобщего сдвига и поиска от него требовалась хотя бы прелиминарно линия общественной равнодействующей, а она все никак не определялась. Для самого же процесса мысли тут, конечно, было малопригодно. Екатерининским залом почти нельзя было ходить по прямой. Как обычно, они тут прогуливались, а надо было то и дело отклоняться или останавливаться, пропуская. Набиралась публика, невозможная для Таврического. Оскорбительная. Совершенно распущенные солдаты, без водительства. Кто курил и окурки бросал на пол. Кто сидел на стульях с шелковой обивкой, кто топтался в грязных сапогах, там и сям подтаивали лужи на великолепном паркете. Солдаты таскали за собой винтовки, потом надоедало им, и они их составляли в козлы по нескольку штук у колонн, преобразуя величественный зал в подобие бивуака. Да, хорош бивуак. Если бы они были готовы к отражению, так ведь нет. А еще в несколько часов повылезала и вся стягивалась к Таврическому дворцу полулегальная публика, много лет уже присмиревшая, а теперь тут разживлялись. А депутаты напротив рабели и исчезали незаметно, потому что уйти от торжества революции выглядело неприлично. И крутились весьма подвижные девицы, тоже, конечно, из околореволюционных кругов. Уже и маленькие митинги со стульев возникали в разных концах зала. Да что, в Купольном носили и складывали у стены мешки с мукой, просто как на складе. Опять-таки для возможной, невозможной обороны Таврического это было бы и неплохо, но что за вид, боже мой! Вот уже в комнате бюджетной комиссии эта полулегальная публика что-то из себя формировала. Ошибка была сюда их впустить. Да не было сил не пустить. А теперь как выгнать? А жизнь основная, высшее содержание этих залов, 12 лет составлявшее и высшее проявление русской истории, таяло, отступало. И отчасти твердой своей походкой хотел Милюков напомнить о ней и отстоять. Пока эти деятели в бюджетной комиссии проворно там поворачивались, депутаты Думы подходили к Милюкову с такой растерянностью или даже глупостью, что и действительно не на что было отвечать. Одна только была прекрасная затея — думских журналистов. Они пришли с таким предложением. Газеты в городе не выходят. Население ничего не знает. Необходимо срочное оповещение, и они берутся такую газету выпускать сегодня же с ночи. Так можно ли считать ее органом Временного комитета Государственной Думы. Отличная мысль. И Милюков ответил, что да. Но сразу встала. В наступившем хаосе какая типография будет их набирать? Сумеют ли они убедить и понудить кого? Милюков дал согласие. От Временного комитета. Временный комитет становился реальной силой. Еще несколько часов назад Павел Николаевич упирался и против создания такого комитета. Но эти протекшие часы дали свое. От середины дня к вечеру картина событий быстро менялась. Шло ускоренное движение общего спуска, даже и к разгону. Перевал перейден. И в этом спуске-разгоне, упираясь, однако надо было и подаваться вперед, и не слишком в этом отстать. Если мы не перейдем к действию, массы перестанут нас слушать. Еще недавно это было только эффектной фразой. После Рождества возвращался Павел Николаевич со своей крымской дачи, и в московской компании его спросили нетерпеливо, да что же Дума не возьмет власть? И он тогда отгородился так: приведите к нам два полка солдат, и мы возьмем. Но вот полки, кажется, и были. Однако Дума. Милюков ли не был главной фигурой Думы? Кто ж тогда была Дума, если не Милюков? И что была бы Дума без Милюкова? Но именно он сегодня и увидел дальше всех. Это и хорошо, что Дума пока не заседает, только сужала бы новые творческие пути. И тем более возражал он предложению объявить постоянную сессию Думы, сделать Думу государственной властью. Это была неуклюжая крайность. Сейчас требовалось нечто более поворотливое — Временный комитет Думы. Сам же Милюков и притормозил его длинным названием для сношения с лицами и учреждениями, на случай прихода кары, чтоб не подпасть под криминал. Но вот прошло несколько часов, и стало выясняться, что комитет не только допустим, но даже очень кстати, но даже нужно его динамизировать. Он может стать регулятивом всех сложных обстоятельств. Он может стать начатком новой власти. Может быть, уже и пришел исторический момент брать власть? Как это узнать? Где это прочесть достоверно? Все искусство политики, по сути, ведь и сводится, когда взять власть, как ее взять и как удержать. Да, вели конституционную борьбу, но время то перешло. Да, сейчас Дума только бы сковывала реальное движение к министерству. Брать власть, перешагнув и через павшее правительство, и через Думу? Тут была еще неловкость личного вопроса. По сути, истинным главой Новой России достоин стать только Милюков. Ведь он не просто глава ведущей партии и глава блока, но действительно только он может по-настоящему охватить, взвесить, направить. Однако стыдливая ужимка истории такова, что самый достойный кандидат не только не может сам себя назвать, объявить, властно пройти вперед, это у американцев замечательно, честно, открыто выдвигай сам себя, но вынужден какое-то время стоять на втором плане, пока станет естественно передвинуться, а на первое место всегда выдвигают какие-то нулевые личности, которые всех претендующих устраивают своей невыразительностью, отсутствием воли. Так и председателем Думы выбирали когда-то Родзянку. Все сходились, что он недалек и будет управляем. А он обманул надежды, слишком напористый нрав обнаружился в нем. И от самого создания прогрессивного блока трудился Милюков всем внедрить и внедрил, что только не Родзянко должен возглавить будущее желаемое, мечтаемое общественное правительство, а вот, все подсказывали, вот князь Георгий Львов — прекрасная кандидатура. По тому же принципу невыразительности — всероссийская репутация. Поменять кавалергарда на толстовца, который и от заговоров не прочь. Родзянко невыносим и не радикален. Неизбежно было сдвинуть его с этого места. И Павел Николаевич не сожалел о совершенной операции. А со Львовом посмотрим. Сегодня уже вызвали его срочно из Москвы. Сегодня обстановка сдвигалась в часах, и надо следить за нею зорко. Вот пока Родзянко мотался в Мариинский дворец, а Милюков ходил тут по длине Екатерининского зала, уже так много менялось. Хотя на устах порхает слово «революция», но это еще не революция, и она нам никак не нужна. А выглядит так, что нельзя и медлить, надо ей помешать. Да, умеренная общественность всегда была против революционного переворота. Но если уж все так быстро покатилось вниз, то надо успеть и возглавить движение, взять его в руки. Реальная политика всегда требует зигзагов и даже крутых перемен. А Родзянко этому как раз и сопротивляется. Тушею своей он занял председательское место, забил собой единственную дверь свободы, единственный выход и сопротивляется. Вот благополучно вернулся он из своей поездки, никто его нигде не задержал, а рекламировал, что едет в опасность, и засел опять своим необъятным задом в своем необъятном кресле. И съездил ни для чего, вернулся ни с чем. Великий князь Михаил в диктаторы не идет. Так значит, брать власть самим? Нет. И на это самовар не решался, и сам не брал, и другим не давал. А загораживал он дорогу уже не как председатель Думы, и еще не как председатель комитета, но по своей видности, но потому, что даже главнокомандующие фронтов были с ним в каких-то контактах, если не в сговоре. Обойти Родзянку невозможно. Сидел Милюков сбок его большого стола, и рассчитывал только на свои дипломатические кружева. Задача и аргументация оказывались очень сложны. Надо было толкать Родзянку как главное действующее лицо на взятие власти комитетом и одновременно же отстранять его с главного места. Кажется, несовершимо. В голове, в лице Родзянки, было что-то крупнособачье. Тяжелая широкая кость головы, по челюсти равнялись скулы и виски. Мясистое лицо. Под тяжестью мясистых век суженные глаза. И портили бы картину какие-нибудь волосы. Всякие волосы были бы тут лишние, но и не было их. Он был стрижен под машинку первый номер, да только вокруг макушки и было насеяно. Не заседание комитета, а так, кто собрался, Себеумный, Некрасов, Рохля, Коновалов, фронтоватый болтун Шульгин и решительный и мрачный дурак Владимир Львов. Достойных союзников Милюкову не было. Все нужно было проплести самому. Но вы же сами, Михаил Владимирович, говорите, правительства больше нет, оно распалось. Подумайте, какой неповторимый момент для взятия власти. Буквально через 2-3 часа может быть иначе, совсем другой баланс. На лице губошлеп Коновалова было написано на все согласие. Какими бездарными руками у нас делается история. Ведь этот человек возглавлял самые прогрессивные коноваловские совещания. Владимир Львов смотрел напряженно мрачно, будто вся тяжесть решения ложилась на него. А Некрасов, как всегда, отведя глаза, спрятав губы под хитрыми усами. Не может же, Михаил Владимирович, такая огромная страна и быть без власти. Если власть уже все равно сама упала в такую грозную минуту, кому ж ее поднять, как не нам? Родзянко на две руки опер свою крупную голову, сам в ужасе от происходящего. Но я не бунтовщик, господа. Мятеж произошел потому, что нас не послушались. Но я никакой революции не делал и не хочу делать. Против верховной императорской власти я идти не могу. Я, как будто он один существует, ни дума, ни комитет. Шульгин со вскрученными усами и бабочкой на шее мелодично: «Михаил Владимирович, но если упавшую власть не подберем мы, то подберут другие. Кто же вас зовет идти против верховной власти? Монархии мы не касаемся. Вы берите исполнительную и, как верно, подданный. А все обойдется, государь назначит новое правительство, и мы передадим власть, кому укажут». «Ну, как бы не так», — думал Милюков. «А если не обойдется?» — спрашивал ошеломленный Родзянко и, кажется, с усилием не давал челюсти опуститься. «Ну, а если не обойдется? Но, черт возьми!» — с лихостью выругался Шульгин. Он любил острые ситуации. «Но что же это за императорское правительство, если оно разбежалось без сопротивления? Им даже еще не объявили уходить, а они уже ушли». «Взять власть самим?» — пыхал, шептал подавленный Родзянко. «Это революционный акт. Я не могу. Опять я». Заклинил собою единственную дверь к власти и не решался. И Милюков не имел средств предпринять самостоятельного шага, а только через Родзянку. Оставалось перемалывать и перемалывать ему кости аргументами.